Фридкурат в ужасе посмотрел с пола на Швейка, который возвышался над ним, размахивая руками. Фридкурат решил, что имеет дело с сумасшедшим, и, заикаясь, начал: «Да-да, возлюбленный сын мой, даже меньше, чем в 3 раза!» Он потихоньку подобрался к двери и начал барабанить, что есть сил. Он так ужасно вопил, что ему сразу открыли. Швейк сквозь оконную решетку видел, как Фельдкурат, энергично жестикулируя, быстро шагал по двору в сопровождении караульных. «По-видимому, его отведут в сумасшедший дом», — заключил Швейк. Он соскочил с нар и, прохаживаясь солдатским шагом, запел: «Перстенек, что ты дала, мне носить неловко. Что за черт? Почему? Буду я тем перстеньком заряжать винтовку». Вскоре после этого происшествия генералу Финку доложили о приходе Фельдкурата. У генерала уже собралось большое общество, где за главную роль играли 2 милые дамы, вино и ликеры. Офицеры, заседавшие в полевом суде, были здесь в полном составе. Отсутствовал только солдат-пехотинец, который утром подносил курящим зажженные спички. Фельдкурат, как сказочное привидение, вплыл в компанию. Он был бледен, взволнован, но исполнен достоинства, как человек, который сознает, что незаслуженно получил пощечину. Генерал Финк, обращавшийся в последнее время с Фельдкуратом весьма фамильярно, притянул его к себе на диван и пьяным голосом спросил: «Что с тобой, мое духовное напутствие?» При этом одна из веселых дам кинула в Фельдкурата сигарету «Мемфис». «Пейте духовное напутствие», — предложил генерал Финк, наливая Фельдкурату вино в большой зеленый бокал. А так как тот выпил не сразу, то генерал стал поить его собственноручно, и если бы Фельдкурат не глотал как следует, он облил бы его с головы до ног. Потом только начали расспрашивать, как осужденный держался во время духовного напутствия. Фельдкурат встал и трагическим голосом произнес: «Сошел с ума».
«Значит, напутствие было замечательное», — радостно захохотал генерал, и все общество в ответ загоготало, а дамы опять принялись бросать в Фельдкурата сигаретками.
В конце стола клевал носом майор, хвативший лишнего. С приходом нового человека он оживился, быстро наполнил 2 бокала каким-то ликером, расчистил себе дорогу между стульев и принудил очумевшего пастыря духовного выпить с ним на брудершафт. Потом майор опять повалился в кресло и продолжал клевать носом. Бокал, выпитый на брудершафт, бросил Фельдкурата в сети дьявола, который раскрывал ему свои объятия в каждой бутылке, стоявшей на столе, во взглядах и улыбках веселых дам, которые положили ноги на стол, так что из кружев на него глядел Вельзевул. До самого последнего момента Фельдкурат был уверен, что дело идет о спасении его души, что сам он является мучеником. Он выразил это в словах, с которыми обратился к 2 денщикам генерала, относившим его в соседнюю комнату на диван. «Печальное, но вместе с тем возвышенное зрелище откроется перед вашими очами, когда вы непредубежденно и с чистой мыслью вспомните о стольких прославленных страдальцах, которые пожертвовали собой за веру и причислены к лику святых мучеников. Вы видите по мне, как человек становится выше всех страданий, если в сердце его обитают истина и добродетель, кои вооружают его для достижения славной победы над самыми страшными мучениями». Здесь слугу Бога повернули лицом к стенке, и он сразу же уснул. Сон его был тревожен. Снилось ему, что днем он исполняет обязанности фельдкурата, а вечером служит швейцаром в гостинице вместо швейцара Фаустина, которого Швейк столкнул с 4-го этажа. Со всех сторон на него сыпались жалобы генералу за то, что вместо блондинки он привел клиенту брюнетку, а вместо разведенной образованной дамы доставил необразованную вдову. Утром он проснулся, вспотевший как мышь. Желудок его расстроился, а в мозгу сверлила мысль, что его моравский фарер по сравнению с ним ангел.